BBC продолжает передачу.
Добрый вечер. За несколько дней до передачи случилось мне познакомиться с приезжим из Израиля профессором. Он, по-моему, филолог. Мы заговорили о работе, о том, что будет в субботу. Он говорит, я вас слушаю, и кто у вас будет в гостях? Я говорю, в гостях будет госпожа Фрумкина. Он помолчал минуту и сказал, как? Та самая великая Фрумкина? Да, сказал я, важно качая головой. Та самая великая. Мы с ним расстались, но теперь, когда я сижу с госпожой Фрумкиной лицом к лицу, я могу признаться в том, что человек я, в общем, малообразованный и не знаю, почему вы великая. Позвольте для начала вас приветствовать звоном стеклянных палочек.
Спасибо.
То есть
так что
мы все
сейчас
учились...
выведут вас на чистую воду.
Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но я сейчас отождествляюсь полностью с нашей аудиторией. Не все лингвистически образованные, не все читали специальную литературу, не все знают,
вот
почему.
Вот как-то Сева, как он плохо думает об аудитории нашей. Ну, что значит не все? Может быть, все все знают? Может быть, все знают имя?
Теперь позвольте мне официально объявить, что у нас в гостях доктор филологических наук, профессор Ревека Марковна Фрумкина.
Как?
Ревека Марковна.
Господи, сегодня день совпадений. Моя мать Ревека Марковна.
Ну вот я получила это экзотическое достаточно имя, потому что бабушка моя была Ревека, и таким образом отец меня назвал в ее память, как это, в общем, принято. Действительно, я та самая Фрумкина, но никоим образом не великая. Та самая по смешной причине. Я начала заниматься наукой довольно рано, и начала заниматься ей в области, которая для того времени была совершенно новой. Это была математическая лингвистика. Я занималась закономерностями языка и текстов, статистическими закономерностями. Ну, и это было очень популярно. И поэтому, когда я приезжала на какой-нибудь конгресс или какую-нибудь конференцию в тогдашнем Советском Союзе, то по текстам меня представляли такой гранд-дамой, ну, не знаю, в очках, в пенсне, там, с чем-то эдаким. Выходила весьма молодая особа, мне было там, скажем, 27.
Но очки-то были.
Очки были, да, я с 5 класса ношу очки. Коротко стриженные, с довольно лихими повадками. Например, едва я не вошла в зал в Киеве на какой-то чуть не всесоюзной конференции с ведром вишен на пари с своим бывшим учеником в руках. Он меня в последний момент удержал. И когда я представлялась, мне говорят, как Фрумкина. Вы Фрумкина? Вы та самая Фрумкина? Uh-huh. А что вы вообще, как вы себе представляли? Мне говорят, ну такая, ну какая? Ну такая, ну, во-первых, не молодая, во-вторых, высокая, такая, солидная. Ну что я говорю, скамея тут, да? Скамея у меня есть, она была бы не кстати. А я тоже была маленькая.
Но ведь тогда время было такое, тогда все вы были молодые, Мельчук был молодой.
Ну вот мы с ними начинали, собственно говоря, сидя в одной комнате и даже просто вместе, а потом я от него ушла, потому что он действительно гениальный.
Алексей, вы мне открываете с новой стороной.
Мельчук – это большое имя.
Но да. Мы были близкие друзья, начинала работать с ним.
Вы же знаете, что я составитель англо-русского словаря? Спортивных терминов.
Так.
Так что я имел к этому отношение.
Ну, мои вопросы, как же мне делать дальше в работе, он говорил, ты просто делай, как я, и все будет. Я не могла делать, как он, потому что он-то он, а я была совсем не он. И после нескольких месяцев достаточно напряженных попыток и соответствующих настроений и ощущений всяческой фрустрации, я, значит, поняла, что мне надо уйти и делать что-то самой. Ну и каким-то образом я набрела на другую тематику и стала заниматься другой тематикой. И стала заниматься количественными закономерностями текстов. И занималась этим несколько лет, ну, довольно успешно. А потом написала книжку, защитила кандидатскую. А потом почувствовала, что, увы, вот выбрано как бы для меня это поле. Надо что-то другое. Во всяком случае, я здесь для себя никакого будущего не вижу. Это было очень тяжело. Мне казалось, что я кончилась, что я больше ничего не смогу делать. Я сказала одному своему приятелю, пойти ли мне к Мельчаку подручные, что ли, или что. Но он меня утешил, сказав, что ты огорчаешься. Ты не Мельчук, но никто не Мельчук. Это была правда. Ну и после каких-то поисков я стала заниматься попытками ответить на совершенно другие вопросы. Это лингвистика у нас здесь не занимался никто. Это тоже была новизна. Но там уже никто не говорил та самая, потому что этим как никто не занимался, как центральная линия, так, в общем, и сейчас мало кто занимается. Но за это время я поменяла разные направления, занималась этим очень азартно.
А вот. Что это было за область?
Это были попытки понять, каковы те механизмы в нашей психике, которые обеспечивают владение языком. На самом деле, на самом деле. То есть понять, что у нас, так сказать, в голове, под черепушкой, а не в текстах только.
Но это же скорее биологическое.
Это скорее психология.
Биологическое или психологическое?
Психологическое, да.
Не филологическое?
Нет, нет. И даже дальше получилось совсем забавно. Значит, из-за события сугубо политического свойства структурные лингвисты, вообще к которым, собственно, к первому поколению, к которых я принадлежала, они дали довольно много людей, которые проследовали очень быстро места не столь отдаленные, поэтому соответствующие сектора расформировали. Ну, были всякие там попытки разных репрессий. Ну, из моего сектора просто взяли и выкинули в другой. А другой сектор назывался психолингвистика. И таким образом все, что стал делать я, стали тоже называть психолингвистика. Ну, мне некоторое время приходилось объяснять, что это не то. А потом я махнула рукой и решила, какая, в конце концов, разница, какое будет имя.
На практическом уровне те разработки, которые вы вели в течение многих лет, в чем они притворились? Скажем, вот пользователь, скажем, компьютерной программы по переводу. Явно в нее вошли какие-то разработки,
не мои,
математические,
не мои.
Языки.
Да, вы знаете, вошли какие-то основы, которые были сделаны очень давно и не мною. А из того, что делала я сама, в свое время были сделаны действительно полезные вещи, как, например, разнообразные частотные словари. Ну, это и сейчас применяется. То есть такой поиски такого набора слов, которые лучше всего выучить раньше, сначала, потому что в тексте они попадаются на каждом шагу. Вот, собственно говоря, на этих первых открытиях я сделала себе тогда имя, потому что это было очень громко. Мне очень повезло. Значит, я и, в общем, мои ближайшие друзья рано достигли известности и рано сумели понять, что это побрякушки. Я считаю, что это одно из моих самых крупных везений в этой жизни.
Но в науке вообще все перетекает довольно быстро. Если сейчас открыть научные книги 17 века, и там повсюду царствует теория флогистона. Сейчас о нем уже никто не вспоминает.
Гораздо позже,
о каком
даже. Не только англичанину,
кому даже не объяснить.
Весь 18-й. Да. Что?
Да. Ну вот, мне кажется, что для ученого, молодого, очень важно рано понять, что известность — это очень приходящая вещь. Вот ты сегодня что-то сделал, и об этом все заговорили. Ну, пройдет год, пройдет два. Если ты не сделаешь чего-то нового, то про тебя будут говорить, это вы сделали там 5 лет назад, это вы, ну, в крайнем случае, 10 лет назад вы сделали это, а потом все, тебя нет.
Но это закон всеобщий, это же везде так.
Если не изобретешь вот чего-нибудь такого, что нужно каждый раз по новой, новому поколению объяснять. Скажем, вот когда Христос там проповедовал Нагорную проповедь свою, и когда все создавалось христианское движение, то как бы по библейскому там разнаряду ему уготована была слава вечная. И просто интересно проследить механизм, как эта слава вечная в человеческом контексте осуществлялась. Я этим занимался, потому что когда-то Джон Леннон заявил о том, что они в тот момент были популярнее Иисуса Христа, это где-то в районе там 64-65 года, и в тот момент, может быть, они где-то приближались. Но эта слава у них длилась очень недолго, там несколько недель или месяцев, потом она стала спадать. А слава Христа, она как бы оставалась эталоном всемирной и вообще исторической славы. И мне просто было интересно механизм проследить этого. Каким образом, если Бог, предположим, занимался этим делом, прославления Христа, то как он этого добился? И вот все построено на том, что каждому новому поколению необходимо это все для себя открыть. И всякий ученый, который что-нибудь такое придумает, ему будет слава вечная уготовлена.
Ну вот не из чувства скромности, а просто дабы не отступать от фактов, скажу, что мною всегда руководило некоторое ощущение, некоторое любопытство и некоторая страсть дожать, узнать, ну вот понять. Вот понять, вот как это устроено, как это сделано. Это безумно азартно. Это такой же азарт, как жизнь, не знаю, игрока, еще что-то. А потом это надо написать. И надо написать это так, чтобы это было абсолютно понятно. И это тоже очень азартно.
Ну вот после исследования проблем появления или там угнездения словарного запаса и всей лингвистики в голове, что-нибудь вот на таком общедоступном популярном уровне можно рассказать? Скажем, почему девочки в общем и целом говорливее и находят проблему коммуникации легче, нежели, скажем, молодые люди, у которых логика развивается в более бессловесную сторону?
Скажем, почему девочки маленькие начинают раньше говорить и лучше говорят, чем
и говорят лучше в общем и целом?
Ну, причина здесь не в языке как таковом, а просто в психологии, различия психологии полов на самом-то деле. Просто темп развития и созревания у девочек и мальчиков довольно разный. И человек же имеет разные возрасты. Один и тот же человек одновременно может находиться очень на разных ступеньках. У него есть возраст физический, его физическое развитие, фактический, то есть календарный, психологический и социальный. И все эти возрасты могут быть совершенно распялены, так сказать, как ладошка, а не находиться в близких точках. И у мальчиков и девочек эти возраста находятся просто в разных местах. То есть мы возьмем хронологически идентичных мальчиков и девочек, у них прочие возраста расположатся по-разному. Поэтому этот вопрос, так сказать, хорошо было бы задать, ну, скажем, социальному психологу, специалисту по психологии детства. Я могу дать только вот такой общий ответ.
Сейчас произвели, я просто видел телевизионную передачу, сейчас есть метод выяснения активных участков мозга через, по-моему, инфракрасное там детектирование. И выяснили, что когда девочки занимаются, так сказать, речевым процессом, или женщины, то оба участка мозга участвуют в этом процессе.
В смысле, левое и правое полушарие.
Левое и правое полушарие, да. А у мужчин это как бы концентрируется только в правом полушарии.
В левом.
В левом, в логическом, совершенно верно.
Вы знаете, это очень такое, ну, что ли, грубое приближение к реальности, а главным образом вот эта вот идея полушарных взаимодействий или сосредоточений, это скорее метафора, и она красивая, поэтому она имеет такие шансы быть все время поддержанной исследованиями, которые то показали одно, то другое. А на самом деле это очень далеко от реальности. Вообще узнать что-нибудь про полушарие – это один из самых неблагодарных видов научной деятельности, который-то можно придумать. Люди тратят просто жизни. Я знаю, мои коллеги там, из института Павлова в Колтушах тратят жизнь на то, чтобы узнать, как мы распознаем углы. Просто две линии под углом. Вот в какой мере тут участвует левое полушарие, правое полушарие. Проходит 5 лет, 7 лет, 10 лет. Исследуют, скажем, кошек, это удобно. И только чтобы узнать, слепорождённые котята могут различать углы или нет. А вот такие более общие, ну это ведь интересно только профессионалам, а более общие вещи, где мы там говорим, что вот это скорее правополушарный человек о женщине или о мужчине, что он хоть и мужчина, но тоже скорее правополушарный. Это такая довольно эффектная метафора. Она чему-то соответствует. На самом деле мы хотим сказать, что у него логика не очень как бы сильна. Но в жизни, как говорит ученый Инвиво, полушария ведь работают вместе. И поймать ситуацию, когда одно задействовано, а другое молчит, не удается. А инвитро можно у больных, например. Но они же еще очень больны. И пойди там разбери. Ну вот я, так сказать, некоторое время, что называется, ошивалась в институте Бурденко, пытаясь понять некоторые закономерности на больных с серьезными нарушениями речи, которые они получили как следствие всяких травм мозговых. Что не больной, то другая картинка. Я посмотрела, поняла, что это совершенно не для меня. Вот обобщение там сделать очень трудно, это все большие натяжки.
Ну. У меня есть знакомый в Москве молодой человек по фамилии Мельников. Если он когда-нибудь приедет в Лондон, обязательно я вытащу его на передачу. Он служил в Афганистане и попал под бомбардировку, под фугасную бомбу, был сильно контужен и находился без сознания несколько дней. Когда пришел в себя, то выяснилось, что он забыл все абсолютно. Кто он такой, на каком языке говорит. И память возвращалась очень медленно, постепенно, кусочками. Но когда она возвратилась, то он вспомнил язык, которого он не знал до сих пор. То есть этого языка вообще не существует. Но он на нем пишет, он на нем сочиняет стихи, ведет дневники. Он мне показывал письменность эту, она похожа вся на какие-то интегральные знаки. Причем он мне долго и подробно объяснял семантические подробности интонации. Потому что если сказать с другой интонацией, это как в китайском языке получится нечто другое. Может быть, от того, что он японский знал, это как-то просочилось вот, его сознание.
Тут явление интерференции.
Да, как говорят англичане, here.
Но ничего общего между словами, которые он произносит на этом языке, и языками, которые известны человечеству, нет вообще. И он вот такой гений-одиночка. Я просто хотел его как-нибудь
вытащить.
Знаете,
что было бы безумно интересно узнать, это в какой момент это произошло. Вот априори, я бы не знаю этого человека, и не знаю, что называется его история болезни, я бы предположила, чтобы это, что-то такое должно было с ним произойти в момент, когда он еще не полностью реабилитировался, и у него не было ни одного из тех языков, которые он реально знает в полной мере. И появился какой-то свой. Это очень редко бывает, но это бывает. Мне рассказала коллега, как раз незадолго до вот летних каникул, что у нее был, она логопед, что у нее был глухой мальчик, который сам для себя придумал жестовый язык. Это редчайший случай. Обычно, если глухие не находятся в коллективе, то у них жестового языка не возникает совсем. Он придумал, причем довольно такой развитой, с синтаксисом, довольно богатый. Вот я рассчитываю ребенка посмотреть осенью, потому что это очень редкий случай. Может быть, здесь есть какие-то аналогии.
Потом ведь известны случаи из истории, когда в результате контузии или сильного шока, или просто как несколько измененного состояния сознания, человек начинает говорить на языке ему неведомом. Вот Леонид Владимирович знает такую историю.
Да-да, одна знакомая достаточно... Известная дама, переводчица мемуаров де Голля, Татьяна Алексеевна Кудрявцева, работавшая много лет в журнале «Иностранной литературы», однажды заговорила в легком подпитии, правда, заговорила по-испански с двумя людьми, которые были свидетелями этого дела, и долго говорила по-испански, хотя она испанского не знала, знала, кроме русского, только английский и французский. Ну, вот такая странная история с ней произошла.
Но потом она вспомнить этого не могла.
Потом она не могла вспомнить ни одного испанского слова.
И сам тот период, когда она по-испански говорила, тоже вспомнила неотчетливо.
Нет. Это она вроде помнила. Они в машине ехали, она рассказывала, как это было.
Но вообще этот механизм впервые описан в Библии, когда... собрались...
Говорили на языках.
Да, когда собрались на какой-то там день... ученики Христовы, и сошел сверху Дух Господень.
И они говорили, стали
говорить. Да, на разных.
Причем находившиеся представители различных других национальных меньшинств узнавали эти языки в их речах.
Ребекка Марковна, у меня вот вы дали нам вашу визитную карточку. Я в октябре месяце выпускаю компактный диск. Это моя специальность последних 20 лет. В Италии есть группа молодых людей, учителя они все. Никаких ни контузий, ничего особенного, ничего. Молодые люди как-то собрались и начали петь. И в результате они встречаются и поют уже в течение 10 лет. Они придумали новый язык, который они называют липтик. Mm-hmm. Они поют на этом языке, и слышно, что это язык, но ничего не понятно. Они уже пишут и говорят на этом языке. Если вас это интересует, я вам в октябре вышлю это.
Да, всё. Это любопытно. Вообще известно, что
там будут тексты, кстати.
Дети придумывают свой домашний язык. Там ученики какой-нибудь закрытой школы придумывают что-то эдакое.
Ну, эсперанто придумали.
Ну, вот эсперанто придумали. Ну, это такие, в общем, как правило, занятные раритеты, в общем, некоторые игрушки. А что касается вот испанского, на котором говорила Кудрявцева, я думаю, что она произносила какие-то фразы или слова, которые ее вот, спутники расценили как. Потому что, не зная данного языка, вы на нем говорить не можете, ну вот никак. Ну, вот
ну как будто
меня.
Так и есть. Вы совершенно правы. Но
да, они, вероятно, так расценили.
Все это идет вопреки, как говорится, очевидности. Да-да. Ну, вот,
то есть вы теоретически отрицаете возможность чуда, знаете, всякого?
Нет, вообще жизнь абсолютно полна чудес, но они какие-то другие. Знаете, в соответствии с известным анекдотом про ромовую бабу, я как-то вот люблю науку отдельно, а чудеса отдельно.
Да.
Вот обязательно отдельно.
Вот Леонид Владимирович тоже.
Отдельно.
А мы с Евой вместе.
Но сам процесс говорения... Он само по себе, так сказать, чудесный. Откуда все это выскакивает? Откуда эта вот элоквенция появляется у человека?
Вас не удивляет то обстоятельство, что вы меня видели сегодня в первый раз, а тем не менее мы беседуем без всяких затруднений?
Да, это замечательно. У меня подруга жизни, Карина Арчибальдовна, вернулась из поездки в Ирландию. И там есть замок Бларни, называется. В этом Бларни есть камень, который надо целовать. Целовать его довольно трудно, потому что к нему не дотянуться. Людей держат за лодыжку, и он, лежа на спине, тянется назад, и этот камень целует. Она поехала этот камень целовать, потому что отец ее, Арчи Крейг, в свое время, где-то в конце войны, перед ее рождением, там, за несколько лет, этот камень поцеловал. И туристы все стоят в очереди, длиннющая очередь чуть ли не на полкилометра. Этот камень весь, извините за выражение, слюной весь покрыт. Но смысл этого целования никому не известен. А целуют для того, чтобы элоквенция была. Для того, чтобы был дар красноречия. Вот откуда
популярность этого. Друзья, но это все-таки не чудо. Вот чудо — это когда, вот говорят, на нашей планете появляются какие-то люди, инопланетяне. И ведь они разговаривают с нами, не употребляя слова. И они нас понимают, и мы их понимаем.
Ну, пока их, слава богу, не было.
Ну, Леонид Владимирович, вот говорят, что были, и счет, понимали, и разговаривают с ними.
На этот счет у меня есть научная теория. Да, Если проследить цепь нашего восприятия чужой речи, то сначала мы воспринимаем его как звуковой сигнал, который попадает через ухо, на барабанную перепонку, через систему тонкую внутренних костей.
Вот Сосюра никогда не читал. Сам до всего дошел.
Я слушаю очень внимательно.
Во внутреннюю затем эту улитку, и в конце этой улитки крохотные волоски переводят весь сигнал в электрический какой-то вид, который потом распознается мозгом. Так что препятствует этим инопланетянам, условно поставим их в кавычки, пренебречь звуковой частью всего этого процесса и передать то, что они хотят передать, непосредственно в электрическом или магнитном виде, который будет сразу попадать в мозг.
Сева, о каких инопланетянах вы говорите, пожалуйста?
Леонид Владимирович, да в Америке 5000 женщин от них уже беременны.
А это да, это да, это да. Совершенно верно. Если об этих, тогда понятно.
Вот несколько миллионов их видали.
Чего не знаю, того не знаю. Ни дам беременных от инопланетян, ни лиц, которые с ними общались.
А в Америку поезжайте. Там это дело очень распространено.
Да, да, да.
Ну, я бы съездила, правда, не для этого. Но пока, значит, как-то никто не готов способствовать моему туда перемещению, даже временному.
Да, да, да.
А, впрочем, я предпочитаю старый свет. Вот я... В Великобритании в пятый раз.
И старые методы.
Ну что ж, господа, у нас замечательно закончилась первая половина нашего повествования. Я должен сделать объявление стандартное о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены будем здесь проститься, потому что Сева Оборот уходит в понедельник в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, потому что у нас впереди еще упоительных полчаса, где мы будем разговаривать о всяком, в том числе, откуда появляются слова. Тут я хочу рассказать короткую историю. У нас был кот по имени Кискин, который, когда я сидел и писал ручкой, сидел рядом и пытался поймать букву в тот момент, когда она из ручки вылезала. Понимаете? Ну вот чем вам не лингвистическое чудо?
Вы знаете, это для меня было бы замечательным сюжетом для мультфильма. Вот если бы я была профессионалом, я бы, так сказать, ухватила это сию минуту.
А сейчас песня «Mind Games», то есть «Умственные игры» в исполнении Джона Леннона. Музыка подобрана не нами, а попрошена гостем.
Peace on earth. We all been playing those mind games.
умственные игры или игры разума в исполнении Джона Леннона. Сейчас коллеги наши должны доложиться. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Говорят, что умер Карлос Кастанеда, знаменитый антрополог и гуру так называемого New Age, нового века. Говорят, что он умер в конце апреля. Возникает законный вопрос, почему же его смерть является событием недели в конце июля? Попробую ответить. Во-первых, дата смерти Карлоса Кастанеды не установлена и едва ли будет установлена, ибо сам он это таким образом замыслил. Опять же говорят, что его тело было кремировано, и пепел был разбросан где-то в Мексике за 8 недель до того, как начали просачиваться первые слухи о его смерти. И в этом замысле есть определенная последовательность, ибо дата рождения Карлоса Кастанеды также не установлена. Где-то есть запись, что он родился в Сан-Пауло в Бразилии в 1935 году, но в записи иммиграционных властей Соединенных Штатов, однако, говорится, что он родился где-то в Перу в 1925 году. Сам Кастанеда никогда не распространялся на этот счет. Он писал: «Просить вас подтвердить мою жизнь, предоставив вам мои статистические данные, это то же самое, что использовать научные данные для подтверждения колдовства. Это лишает мир магии и превращает нас в краеугольные вехи». Сейчас, после его смерти, нас интересует один главный вопрос. Была ли его жизнь самообманом, войной против разума, которую он вел при помощи наркотиков, или, как убеждают нас некоторые вполне трезвые критики, Кастанеда был выдающимся антропологом нашего времени. Бесспорно одно. На вершине своей карьеры Кастанеда обладал колоссальным влиянием на тех, кто считал войну во Вьетнаме ужасом современного общества. 10 его книг были переведены на 17 языков и продались тиражом в миллионы экземпляров. Решающее событие в жизни Карлоса Кастанеды произошло в начале 60-х годов, когда он отправился в штат Аризону исследовать качество медицинских растений. С этого момента границы между реальностью и воображением в жизни Кастанеды становятся размытыми. В Аризоне он познакомился с колдуном по имени Дон Хуан Матус и стал его учеником. Кастанеда утверждал, что дух кактуса пиоте приказал колдуну проинструктировать его, Кастанеду, в области знаний. Инструктаж происходил в течение 5 лет в состоянии галлюцинаций, в котором пребывали и учитель, и ученик под влиянием принимаемых растений. И эти опыты привели Кастанеду к тому, что у него развелось, мягко говоря, искаженное чувство реальности. Нормальное стало иллюзорным, а галлюцинации стали реальностью. В общем, это было состояние, хорошо знакомое многим хиппи и последователям течения нового века. Опасаясь, что он может сойти с ума, Кастанеда бросил своего учителя, вернулся в Лос-Анджелес, и его опыты были опубликованы в 1968 году под названием «Учение Дон Хуана. Путь знаний Якии». Эта книга стала не просто бестселлером, она стала культом, ибо ее публикация совпала с кульминацией войны во Вьетнаме. Описание путешествий и приключений под влиянием действия пиоте вместе с колдуном стали манной небесной для поколения американской молодежи, которая искала духовной поддержки для похода против мелкобуржуазных ценностей. Да и воевать во Вьетнаме тоже не хотелось. За первым бестселлером последовали беседы с Дон Хуаном, уроки Дон Хуана, новые уроки и так далее. Всего 9 книг. Но по мере публикации все новых встреч с Дон Хуаном становилось ясно, что Дона Хуана никогда не существовало. Но даже не это разочаровало читателей. Каждая последующая книга была скучнее предыдущей. Ваш покорный слуга тоже некоторое время находился под влиянием Кастанеды, но не под влиянием пиоте. На заре карьеры продюсера он выпустил пластинку рок-музыки, на которой, кстати, играет на саксофоне ведущий этой программы. А вот фирма, которая выпустила эту пластинку, называлась, Леонид Владимирович, произнесите название этой фирмы вслух.
Эта фирма, мне надо очки надеть. А, эту фирму я слыхал.
Так.
Фирма называется Leo Records.
Нет, а дальше? А ну-ка.
А дальше?
Пиоте.
Пиоте.
О, пиоте, да. Пиоте – это отдел фирмы Leo Records, если верить конверту.
подлец, а?
На саксофоне Сева Новгородцев.
Да, я помню, пришел в студию.
Какой же это год был, Сева?
Я еще ходил в армейской форме. Это должно быть начало 80-х.
Начало 80-х, да.
Я пришел в студию.
83-й.
Музыка вся импровизационная, так сказать. Они мне просто дали, сыграли два аккорда, играй. Вот это, по-моему, второй дубль. А, по-моему, больше и дублей не было. Так что, как говорят, для экспромта не дурно. В Гондурасе идет публичный суд над Христофором Колумбом, которого посмертно обвиняют в геноциде, грабеже и уничтожении культуры во время так называемого открытия Америки. Приговор генуэзскому мореплавателю будет вынесен 12 октября, то есть в день Колумба. 19-летний ныряльщик Серджио Манти развлекался в Венеции тем, что проплывал мимо гондол под водой, так что на поверхности виден был только акулий плавник, который он нацепил себе на спине. Ну, не всем американским туристкам известно, что в венецианских каналах акулы, условно говоря, не водятся. И одна из них от избытка чувств упала без сознания.
Надеюсь, не за борт?
Нет, но компетентные органы Венеции изловили шутника, и он получил срок ровно через 3 дня. Далее. Джон Мейс и его супруга Джон, оба из Канзаса, разругались в супермаркете. И в разгар ссоры Джон закричал на все заведение: «Да на такую жирную свинью только сумасшедший полезет!» Местный суд, учитывая гражданские обязательства, которые супруги взяли на себя при заключении брака, приговорил Джона Мейса 2 раза в неделю исполнять свои супружеские обязанности. В противном случае, об этом, видимо, докладывать будет жена, его ожидает 3-месячный тюремный срок.
Интересно, какой же он сделает выбор.
Да, заключение несколько, так сказать, фривольное. Но это не я выдумал, это все в газетах есть. Замдиректора школы Энтони Радклифф, ему 48 лет, получил по суду компенсацию более чем 100 тысяч фунтов за то, что его директриса сделала работу его невыносимой. Директриса поручила господину Радклиффу вручить на Рождество подарок бывшей учительнице, вышедшей на пенсию. И когда та открыла пакет, в нем оказался шоколадный пенис. Ну, я бы сказал так, в средненатуральную величину. «Я ничего не знал о содержимом», — сказал господин Радклифф. «Мне было очень стыдно, я чувствовал себя опозоренным». «Не мужик, а мокрая тряпка», — сказал о нем комментатор Daily Mail. «Если его повергает в шок шоколадка в виде члена». «Не надо недооценивать последствий такого публичного унижения», — пишет Сюзанна Мор в газете «Индепендент». «Если над женщинами иногда жестоко подшучивают их мужчины-коллеги, то почему бы не посмотреть на проблему под обратным углом? К тому же многие, как мужчины, так и женщины, находят подобный юмор не смешным и пошлым. Шоколадная пипирка — это дешевая хохма, к тому же из дешевого шоколада».
Сева, я только добавлю, что он уже нашел новую работу. Он уже не работает с этой начальницей.
Да. Ну, я надеюсь. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
29 июля 1883 года, 115 лет назад, в итальянском поселке Предаппио в семье сельского кузнеца родился будущий родоначальник фашизма Бенито Амилькаре Андреа Муссолини. В молодости он был ярым социалистом, основал газету «Классовая борьба», а в 1912 году стал главным редактором официальной социалистической газеты «Аванти». Но вскоре после начала Первой мировой войны Муссолини резко изменил убеждения, стал поборником победоносной войны и ультрапатриотом. Он пошел добровольцем на фронт, был ранен, а после войны в 1919 году собрал в Милане группу сторонников и назвал ее «Фаши ди комбатименто» – борющаяся сплоченная группа. «Фаши» – это от слова «фашины» – пучки плотно связанных вместе прутьев, которые древнеримские ликторы использовали как рукоятки для секир. Эти древнеримские фашины изображены, например, и в обрамлении Дворцовой арки в Санкт-Петербурге. В 1922 году Муссолини становится премьер-министром и фактическим диктатором Италии, которая, однако, оставалась монархией. Очень многие политические деятели Европы и Америки восхваляли Муссолини за экономические достижения Италии, в том числе рост благосостояния рабочих. Но в 1935 году, обуреваемый желанием создать империю, Муссолини вторгся с армией в Абиссинию, нынешнюю Эфиопию. Агрессию сурово осудили почти все страны, в том числе Советский Союз, но гитлеровская Германия весьма одобрила. Скоро Муссолини заключил с Гитлером так называемую «ось Рим-Берлин», а затем и антикоминтерновский пакт. Он очень не хотел вступать во Вторую мировую войну, но боялся, что Гитлер захватит всю Европу, и ему ничего не достанется. И вот 10 июня 1940 года Италия объявила войну союзникам. Дальше пошли только поражения и катастрофы. Сперва Греция отбила итальянскую агрессию через Албанию. Потом в 43-м году союзники высадились в Сицилии. Тут сами фашисты решили свергнуть Муссолини. 25 июля 1943 года, ровно 55 лет назад, он был арестован по приказу короля и встретил свое 60-летие как узник на крохотном островке около побережья Сардинии. Боясь, что немцы его оттуда вызволят, власти перевели его в горы Абруцци. Но Гитлер послал эсэсовскую боевую группу на планерах. Они вдруг бесшумно появились возле дома и увезли Дуче, как называли Муссолини в Италии. Дуче значит вождь. По предложению Гитлера Муссолини создал на севере Италии так называемую социалистическую республику. Но союзники быстро продвигались на север, и Дуче пришлось бежать. По пути его захватили коммунистические партизаны и расстреляли вместе с любовницей Клареттой Петаччи, которая отказалась от него отойти. 30 июля 1903 года, 95 лет назад, в Брюсселе открылся второй съезд РСДРП, на котором произошел раскол в партии. Ленин и его союзники остались в меньшинстве, но после ухода со съезда группы из 5 бундовцев, которым не предоставили прежней автономии, у Ленина оказалось большинство в 4 голоса. Он блестяще придумал назвать свою фракцию «большевиками», а фракцию Мартова «меньшевиками», и название привелось. 29 июля 1918 года, 80 лет назад, родился писатель Владимир Дмитриевич Дудинцев. Его книга «Не хлебом единым» о судьбе изобретателей в Советском Союзе печаталась в журнале «Новый мир» в сентябре-ноябре самого памятного в советской истории 1956 года и была настоящим ударом грома. Она и сейчас служит отличной иллюстрацией к нравам и обычаям сталинской эпохи, тем более что основана на подлинной истории изобретателя угольного комбайна Сердюка. А тогда я особенно остро переживал книгу Дудинцева. Дело в том, что 2 сентября 1956 года в «Правде» была опубликована моя статья «Что препятствует творчеству изобретателей» о другом подобном случае из практики автостроения. Когда после этого вдруг появился роман Дудинцева, я чуть с ума не сошел от радости. Дудинцеву страшно досталось за роман, но он уцелел. Вот я эту заметку уже закончил, пожелав Дудинцеву долгой жизни и крепкого здоровья. И вдруг, открыв систему интернет, я увидел, что в пятницу, не дожив 5 дней до 80-летия, Владимир Дмитриевич Дудинцев скончался. Вечная память. 28 и 29 июля 1938 года, 60 лет назад, были расстреляны коммунисты латышского происхождения, сплошь старые революционеры. Командарм Вацетис, кандидат в члены ЦК Уншлихт, председатель Госплана Межлаук и другие. Правда, в те же дни вместе с ними погибли под пулями палачей и командарм Дыбенко, и председатель Союз кино Шумяцкий, и бывший нарком земледелия Яковлев. Неслыханная в человеческой истории кровавая вакханалия все продолжалась. И последняя, совсем другая годовщина. 25 июля 1978 года, 20 лет назад, в Англии родился первый ребенок, зачатый вне тела матери. Оплодотворенный в пробирке зародыш был затем помещен в матку женщины, которая благополучно родила девочку.
Спасибо, Леонид Ильич. А сейчас следующий музыкальный отрывок для нашей гости. «My Way» – песня в исполнении покойного недавно Фрэнка Синатры.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets.
My way в исполнении Фрэнка Синатры. У меня есть чудная история из жизни. Я, по-моему, вам рассказывал, но не удержусь, чтобы гости рассказать. Я консультировал американскую картину, один из этих сериалов или серийных фильмов про Супермена, пятый, по-моему. И там в начале, в самом, советский космонавт, находясь за, так сказать, в открытом космосе, он ракету не то красит, не то чинит, и он поет «My Way» на русском языке. Это такая сценарная задумка. Когда они попытались получить авторское разрешение на исполнение этой песни, то Пол Анка или его издатели, Пол Анка написал стихи, то есть слова его. Mm-hmm. Мелодия, как выяснилось, да, мелодия, как выяснилось, была французская. Это французская песня. В оригинале она называлась «Comme d'habitude», как обычно. Mm. Поэтому удалось получить разрешение на французский оригинал. И мне прислали продюсеры перевод, сделанный в каком-то переводческом бюро, с этого «Comme d'habitude». Но слова, конечно, не влезали в мелодию совершенно. Там было типа «Как обычно, я просыпаюсь утром, как обычно, ем булочку, как обычно, пью кофе, как обычно». То есть была совершенно...
Тоска какая.
Совершенно чума. Видите, никакому космонавту этого не удалось совершенно сделать. И на меня продюсер там долго орал, что не только вздумайте, не нарушайте авторские права, мы миллионы по суду потеряем, там запугал меня. Я разозлился, говорю, идите вы все. Сел и написал стихи в советском таком ключе, знаете, вот как под Лещенко. Ну, это наш современный поэт Лев Лещенко там. «Мой путь, он долгим был, но я б его прошел сначала. Мой путь, он труден был, я шел вперед, мне было мало». И так далее. И, в общем, но, к сожалению, актер, который играл этого космонавта, был чех. И он, подлец, никак не мог выучить «я пошел вперед». «Я его все время сбивало». К тому же он пел в закрытый скафандр. Короче, мой пиар поэтический так и остался неоцененным человеком. Нет, он в фильме есть, но очень приглушен.
А жаль.
Ну вот какая цепь событий, представляете? Потому что американцам с их легальным сознанием влезть в чужой копирайт было страшнее вообще ада сущего. Поэтому важно было, чтобы никто не имел никаких прав на этот текст. Ну, а я сел левой ногой, там какой-то в стиле заводской многотиражки написал стихи.
А существует вообще русский вариант?
Нет, только тот, который я вам спел.
Сев, что же вы?
Порой я был неправ, я признаю, без сожаления. И там заключительная строка была совершенно замечательная. Я жизнь прожил бы снова, без сомнения.
Сева, браво, браво.
То есть хуже уже, кажется, некуда.
Ну-ну-ну-ну. Скромность украшает большевика.
Вас интересует, скажем, смерть господина Макдональдса? Он на прошлой неделе скончался в возрасте 87 лет. Но смысл-то ведь не в том, что просто умер какой-то заведующий столовой. Когда Дик Макдональдс и его брат Моррис открыли в 40-м году котлетную в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, они же не могли себе представить, что создают крупнейшую в мире сеть закусочных и к тому же растлевают кулинарные традиции планеты. Братья приехали в Калифорнию в конце 20-х с одной целью – заработать миллион долларов к своему 50-летию. В конце 30-х открыли первое автокафе. Ну, вы знаете, там посетители сидели в машинах, заказ брали девушки в коротеньких юбочках, приносили на подносе. Но к 45-му году идея получила дальнейшее развитие. Посетитель подъезжал к первому окошечку, делал заказ, а во втором его получал. Вот. И так это все дело развивалось до тех пор, пока американские, так сказать, потом наступил конец Золотого века, американские семьи перестали садиться за совместным воскресным столом. И вот на прошлой неделе Ричард Макдональдс умер, 87 лет ему было. Сегодня Макдональдсы открыты в 111 странах, 23 тысячи заведений. Сейчас каждые 3 часа в мире открывается очередной. Есть, правда, небольшие региональные различия. В Индии котлеты делают из баранины, потому что коровы священны. В Израиле есть кошерный-некошерный вариант, но в остальном закусочные ничем друг от друга не отличаются. Какой бы ни была история страны, ее культуру вы легко найдете. Макдональдс по 7-метровой красно-желтой вывеске. И это подводит нас к идее опошления культуры, к тому, что демократия — враг истинного высокого искусства.
Сева, а к тому же я могу вам сказать, что когда я был маленький, я очень любил подходить к гостиному двору в Ленинграде, где стояла маленькая будочка и продавала котлеты с булочкой.
Так.
Это были так называемые
микояновские котлеты, да. Конечно.
Так называемые микояновские котлеты, которые тут же жарили на плитке или подогревали, я уж не знаю, жарили. И вставляли в булочку, разрезанную пополам.
Так да что нет, ваш разогревали, их делали на фабриках, кухнях.
Очень хорошо.
Это же было тоже великое нововведение 30-х.
Да. И
фабрики, кухни.
Разрезали булочку, вкладывали эту котлету, мазали горчицей. И вкусно было невероятно.
Только вот не стали миллионерами.
Я должен сказать, они не стали миллионерами.
Да, да.
Я должен сказать, что я один раз попробовал
Макдоналдс.
Было со мной такое дело. Один раз в жизни, это точно первый и последний был.
Согрешил.
Он не шел ни в какое сравнение с той самой микояновской котлетой.
Не дотягивал.
Когда мы были моложе... Небо было голубее,
нет.
Вода зеленее,
щекислее,
и девушки красившие.
Булочка была, котлета с булочкой была в 100 раз вкуснее.
Может быть, Макдональдс и Микоян есть одно и то же лицо? Может быть, идею перекупили хитрые шотландцы американские?
Может быть, тут не обошлось без какого-нибудь колдовства?
Ну да, ну хватит наших, так сказать, тут разговоров. Мы хотим сейчас вот о вас поговорить. Что происходит сейчас? Вот вы ученый с большим именем, с титулами, со званиями. Да, с регалиями. Из чего жизнь состоит сейчас?
Ну, первое, что нужно сказать, что у людей с одинаковыми там, регалиями, предположим, с разными специальностями, с каким-нибудь с несколько различающимся прошлым, могут оказаться совершенно разные жизненные стили, жизненные схемы, тогда как, скажем, 15 лет назад это можно было с большой вероятностью сказать, что это будет более или менее одно и то же. Значит, люди стали различаться очень сильно по тому, в каком возрасте они вышли на эту арену и начали ездить. А начав ездить, получили еще возможность ездить, а главным образом теперь ездят для того, чтобы зарабатывать. Это одна линия. Значит, вот ездящие, зарабатывающие и сидящие в Москве и кропающие свое сочинение. Я, вот, значит, принадлежу к последней категории.
Ну, все-таки вы же здесь сидите.
Ну, я говорите. Здесь на каникулах и, так сказать, приятно провожу время. А когда я была здесь не на каникулах, у меня был грант, я приезжала составить эксперимент в Рохебный институт, то мне как раз хватило заплатить за дорогу, жилье и еду, и все.
Эксперимент удался?
Эксперимент удался.
А что это был за эксперимент?
Я получила грант с очень забавным в некотором роде названием. Была предложена тема, значит, изучение ценностей как категории человеческого сознания. И его давали людям, которые сумеют организовать такой научный коллектив, где будет хоть один человек из Западной Европы. И в это время в Москве был у меня немецкий стажер, который включился. И вот я, значит, мой младший коллега, и он составили как бы коллектив. Который, значит, я предложила такую программу, попытаться выяснить, как изменились ценностные ориентации у молодежи у нас, сравнить их с тем, что мы наблюдаем сейчас в Польше, и с тем, что можно наблюдать в Англии. Ну, в Англии мы не могли поставить эксперимент, который бы фиксировал изменения. В России могли. Поэтому там были разные серии. Одна из них касалась проблем религии и морали. Вот это можно было сделать в сравнении России, Англии, Польши. Я поставила этот эксперимент с помощью преподавателей и руководства института Рохэмптона в Лондоне, которому я страшно благодарна, потому что они сделали действительно все, чтобы мне помочь. Потому что Рохэмптон институт — такое заведение, где есть 4 колледжа. Все христианские, один светский, один фребелевский, один методистский и один католический. И таким образом можно было посмотреть, различаются ли они по своим ориентациям или нет. С помощью эксперимента достаточно простого, который был по методике одинаков во всех странах, и предполагал абсолютный минимум рефлексии тех, кого мы спрашивали, о том, о чем идет речь. То есть мы не спрашивали человека, что вы думаете о том-то, о том-то. Он получал набор слов, на который он должен был в быстром темпе писать первое, что ему придет в голову, первые 3 слова, которые приходят ему в голову. И вот оказались очень любопытные вещи. Вот, скажем, русские на слово «свобода» пишут «воля», а англичане пишут на «freedom choice». То есть на свободу они пишут выбор. В том, что касается каких-то таких ценностей семейных, личных, все очень похожи. А в том, что касается ценностей ближе к религиозным, разница довольно значительная. Занятно, что в Англии разница между католиками и протестантами в том, что касается религиозных ориентаций, вот фактически наблюдённых, никакая. Просто нет.
Ребята Маркова, но ведь тут чисто лингвистическая проблема вмешивается в это дело. Если вы предлагали три первых слова, которые ассоциируются со словом, скажем, свобода, или то, тут какое-нибудь словосочетание сразу...
Вы знаете, это все было учтено, потому что была очень большая выборка. Если у вас выборка там 250 человек, вы можете выкинуть то, что возникает исключительно из-за того, что есть такое словосочетание. Можно его выбросить.
Вот почему, например, в английском freedom of choice, это словосочетание, а в русском его нет.
Нет, это я все с вами совершенно
согласна. Как? Есть свобода выбора.
Свобода выбора, но она стала недавно, её не было.
Нет, это свобода выбора не было, словосочетание это было.
Не было такого ассоциативного ряда. Свобода, первое слово, радио, потом... BBC, а потом все наоборот.
А вот свобода воли, наверное, всегда была.
Я была бы рада вам польстить, но, увы. Потом мне друг, но истина дороже. Иначе какой же я ученый?
Это шутка самокритическая.
Я понимаю. Нет, это получилось удачно. Это получилось удачно. При удачно очень видна была ментальность поляков, которые, хотя и критически относятся к своей власти, но без, так сказать, того, что называется ressентимо. Нет такого слова по-русски. Вот без отчаяния, без надрыва, без напряженности. А российская молодежь в 92-м году еще ассоциировала со словом парламент слово танки. Простите, не в 92-м, я говорила, в 94-м. Это было очень ярко.
В октябре 93-м.
А с парламентариями ассоциировала массу всякого рода отрицательных эмоций и понятий, как с людьми, которые вообще совершенно даром едят свой хлеб, неизвестно, чем заняты. И вообще Дума в России — это вообще никакой не парламент, а на слово Дума говорят Кнессет, например. Говорят Англия, говорят лорды, сидя в России.
Ну да, я знаю, что Аденауэр — это помощник Эйзенхауэра.
Ну, примерно. Ну, факт тот, что это любопытно, потому что метод интересно был такой придумать, когда
если хотите, если хотите хорошую остроту про этого, то это российский парламент некоторое время называли «Палата мордов».
Никогда не слышала.
Неплохо, правда?
Да, неплохо.
Англичане говорят, что в парламент проходят только серые люди, но только по-настоящему серые в нем преуспевают.
В общем, молодежь приложила Горбачева очень сильно, и Ельцина приложила очень сильно.
Ну, как бы нет человека, который решит все проблемы, потому что проблемы накоплены десятилетиями, если не столетиями.
Да, ну вот ответы русских в целом, если о них говорить, они отличались не просто, так сказать, отрицанием или ненавистью, а напряженностью.
За разрядку напряженности
да.
Мы выпьем на прощание. Пожелаем вам всем самого-самого лучшего и до встречи, простимся, в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.